Глава 14. Ловушка. Сон мой в эту ночь был тревожным. В частности, мне мешал спать мой беспокойный сосед, который, видимо, вообще не выходил из номера. При этом его присутствие в гостинице сказывалось на мне самым пагубным образом. Ни к завтраку, ни к ужину он не появлялся. Он прибыл в одно время со мной, так мне сказала горничная, но оставался гостиничным призраком. Если бы не его кашель, да мелькнувший за окном силуэт, я бы даже не узнал о его существовании. Еще больше измучил меня Кларенс Деверо, потому что сон с его участием был смутным и исковерканным. Мне снилось его лицо, налитые злобой глаза, нелепые пальчики размера недостойного мужчины. «Я не ем мясо!» — услышал я его визг и тут же обнаружил, что лежу на огромной тарелке с ножом на одном краю и вилкой на другом. «Сейчас он будет меня есть!» Потом сон отправил меня в посольство и оказался в обществе Роберта Линкольна и его жены. Дальше Блейдстоун Хаус и лужа крови вокруг моих ног. Наконец, у Рейхенбахского водопада я бросаюсь в бездну навстречу вечности. Об меня разбиваются потоки воды. Тут я открываю глаза и вижу, что лежу на гостиничной койке, просто не скомканы, а в окно барабанит дождь. Позавтракал я безо всякого аппетита. Мне не терпелось узнать у Джонса, каковы были последствия, если были наши вчерашние авантюры. Увы, ничего хорошего новости не принесли. Вопреки моим ожиданиям, американское посольство обратилось к комиссару Скотланд-Ярда с официальной жалобой, в которой был назван Джонс. «У нашего друга Кольмана де Вриса хватило наглости подписать жалобу собственноручно», сказал Джонс, когда мы сели в кэп и покатили, разбрызгивая воду из луж после ночного дождевого налета. «Жалобу доставили в 9 утра. Он не из тех, кто откладывает дела в долгий ящик, так?»
«Что будет дальше?» — спросил я.
«Меня почти наверняка уволят».
«Это все из-за меня».
«Будет вам, дружище. Да и не имеет это значения. Моя дорогая Элспет придет в восторг, и в любом случае у нас есть несколько дней, пока будет разбираться дело. Сначала допрос, потом заседание комитета, потом отчет, выводы, а уже потом рекомендация. Так это делается в британской полиции. А в промежутке может много чего произойти.
Но что делать нам?
Перед нами дилемма, это точно. Арестовать Кларенса Деверо мы не можем. Без разрешения посла нам даже не удастся его допросить, а в свете вчерашних событий посол едва ли пойдет нам навстречу. Да и есть ли у нас доказательства его причастности ко всяким гнусностям?
Вы видели досье, которое я привез из Нью-Йорка? «Слышали, что сказал ваш коллега Стэнли Хопкинс. Имя Деверо известно всему Лондону».
«Чего нельзя сказать о Кольмане де Врисе. Ему надо отдать должное. Укрыться под покровом дипломатического иммунитета — блестящая идея».
Джонс ухмыльнулся. Он даже отдаленно не производил впечатления человека, у которого скребут кошки на душе.
«У нас есть лишь один способ подобраться к мистеру Деверо — поймать его с поличным. Для этого надо заманить его в ловушку. Едва он высунет нос за пределы посольства, мы его сцапаем».
«С чего надо начать?»
«Ответ совершенно очевиден». «Да, тормозите, извозчик, мы на месте».
Мы проехали совсем немного. Я огляделся и понял, что мы снова возле Чансери Лейн. Я почти совсем забыл Сайлоса Беккета с его отталкивающей парикмахерской. Уж больно быстро развивались события. Мы вылезли из повозки, и я увидел группу ждавших нас констеблей, но из парикмахерской они были не видны, не видел их и шарманщик, чье заунывное бренчание доносилось из-за угла.
«Будьте рядом со мной», — распорядился Джонс, потом сказал ближайшему полицейскому. «Вам ясно, как действовать?» «Ясно, сэр. Ни в коем случае не показывайтесь, пока мы не войдем в парикмахерскую».
Эту черту Джонс тоже унаследовал от Шерлока Холмса. Выводящая окружающих из себя привычка ничего не объяснять до последней минуты. И даже в последнюю минуту, потому что мы уже повернули за угол и пошли по изрезанной колеями дороге, что вела к Staples-in-Gardens, а он так и не сказал мне ни слова. Едва мы появились, шарманщик прекратил играть. Точно так же он поступил и в прошлый раз, когда мы пришли сюда. Я ожидал, что Джонс пойдет прямо в парикмахерскую, ведь мы приехали сюда из-за этого. Но он неожиданно подошел к замолчавшему музыканту.
«Тоник для волос?» — спросил тот. «Стрижка или бритье?»
«Не сегодня, спасибо», — отказался Джонс.
Но раз вы об этом заговорили, я с удовольствием взгляну на вашу собственную прическу». С этими словами он протянул руку и сорвал шляпу с головы шарманщика. Нашему взору предстала копна рыжих волос. «Так я и думал».
«Что это значит?» — спросил я.
«Рыжие волосы.
Причем тут цвет его волос?»
«Очень даже причем». Он повернулся к негодующему музыканту. «Мистер Данкен Росс, если не ошибаюсь. По крайней мере, 2 года назад вы называли себя именно так. Но на самом деле вы Арчи Кук, и в подобном деле участвуете не впервые».
Человек дернулся, намереваясь убежать, но тяжелый инструмент сковал его движение, и Джонс успел схватить его за руку.
«Мы с вами вместе войдем в парикмахерскую. Поднимать шум не советую. Вам же будет лучше».
«Я честный человек», — вскинулся Кук. «Просто играю на шарманке. Я рекламирую парикмахерскую, мне за это платят. Больше я ничего не знаю».
«Хватит, Арчи, зато я знаю все. От своего партнера можете отказаться, это ваше дело, но давайте не терять времени даром».
Втроем мы перешли через дорогу и снова оказались в тусклом помещении, где впервые встретились с Сайлосом Беккетом. Я заметил, что Арчи сильно прихрамывает. Как только за нами закрылась дверь, появился парикмахер. Как и в прошлый раз, он поднялся из подвальной комнаты. Сначала он увидел шарманщика и сильно удивился, а при виде Джонса на лице его отразилось смятение, означавшее, его игра, в чем бы она ни состояла, проиграна. Казалось, он сейчас бросится на утек. Вполне возможно, у здания есть другой выход, но Джонс его опередил.
«Не двигаться, Джон Клей!» — вскричал он и подтолкнул хозяина заведения в сторону видавшего виды кожаного кресла. «Да, я знаю, как вас зовут, и знаю, что именно вы здесь делаете. Не вздумайте бежать. По обе стороны улицы стоят полицейские. Но если доверитесь мне и согласитесь сыграть по-честному, есть надежда, что для вас все кончится не так плохо».
Парикмахер взвесил слова Джонса, потом как-то ссутулился, будто позволяя пальто соскользнуть с плеч. Он вдруг заметно постарел, лицо отразило мудрость прожитых лет. А когда он заговорил, голос тоже звучал по-другому.
«Если можно, мистер Клей», — попросил он. «Что-то быстро вас выпустили на свободу».
Судья оказался человеком достойным и понял, что долгое пребывание за решеткой нанесет моему хрупкому организму непоправимый ущерб.
Трудно было поверить, что это тот же человек, с которым мы общались пару дней назад. По чистому совпадению оказалось, что мы с ним ходили в одну школу. Возможно, это сыграло свою роль.
«Что?» — я не мог поверить своим ушам. «Познакомьтесь, это мистер Джон Клей, бывалый убийца, вор, укрыватель краденого и фальшивомонетчик. Именно так отзывался о нем Шерлок Холмс. На редкость изобретательный преступник Чейз, плод его ума — так называемый «Союз рыжих».
«Ограбление на Кобург-сквер!» — воскликнул я. Об этом деле шла речь в газетной статье, которая висела на стене в кабинете Джонса. «Несостоявшееся ограбление. Когда я пришел сюда впервые, я не мог поверить своим глазам. Неужели это тот самый Джон Клей? Неужели он снова взялся за старое, вернулся, так сказать, к привычному модус операнди? Но быстро понял. Да, дело обстоит именно так. Вы позволите мне все объяснить, мистер Клей?»
«Делайте, что пожелаете, сэр. Мне совершенно все равно».
«Вот и отлично. Нашему вниманию предлагается парикмахерская, которая со всей очевидностью призвана отпугивать клиентов. Мало того, что в комнате немыслимая грязь, так еще и прическа у парикмахера такая, что не приведи Господь. Позволить бритве прикоснуться в таком месте к своей голове, либо, если на то пошло, купить здесь тоник для волос с сомнительными примесями, может разве человек, у которого мозги набекрень? Как же тогда это понимать? У дьявола Бродобрея Суини Тодда, да и то будет спокойнее. Но в том-то и штука, что клиенты здесь никому не нужны. У мистера Клея есть дела поважнее. Через дорогу находится компания «Надежные депозиты». 10 лет с лишним она предлагает бронированные комнаты самым богатым жителям Лондона.
6000 сейфов. Горестно пробормотал Клей.
Мистер Клей роет под дорогой туннель, лелея надежду попасть в хранилище. Его помощнику Арчи Куку отведена своя немаловажная роль. Он делает сразу 2 дела. Во-первых, душераздирающие вопли его шарманки заглушают стук лопаты о землю.
ведь подкоп идет прямо под его ногами. На какую длину прорыт туннель, ясно потому, в какой части улицы стоит шарманщик. Надо полагать, вы близки к цели.
Работа осталась на несколько дней.
Другая его задача — предупреждать о появлении посторонних.
«Он прекращает играть», — сообразил я.
«Именно. Тишина — это сигнал для мистера Клея, он успевает выбраться на поверхность. Но брюки переодеть не успевает. Я сразу увидел, что коленки у него вымазаны. Кстати, этот же вывод в прошлый раз сделал Холмс».
«Вы спросили, религиозен ли он?»
«Ясно же, что он стоял на коленях. Если бы он молился, коленки могли бы выглядеть точно так же. Но он сказал мне, что в церковь не ходит, чем подтвердил справедливость моих выводов. В прошлый раз мистеру Клею удалось ловким маневром выманить лондонского ростовщика из дома. Нынешняя уловка говорит о том, что изобретательности ему, как и прежде, не занимать».
Джон Клей кивнул. На его мальчишеском лице появилось подобие улыбки. «Должен сказать, сэр, что у меня есть хоть какое-то утешение. Меня отдают в руки правосудия лучшие из лучших. В прошлый раз Шерлок Холмс, а теперь вы.
Кстати, позвольте заметить, я никогда никого не убивал. Смерть была, верно? Но мы крепко выпили, и человек, о котором идет речь, просто упал. Его никто не подталкивал. Ваше прошлое меня не интересует, мистер Клей. Вы можете избежать ареста или, по крайней мере, как-то облегчить свою участь, если соблаговолите мне помочь. Я могу рассчитывать на вашу честность?»
«Сэр, вы говорите с дальним родственником Ее Величества Королевы, хотя он давно не пользуется ее вниманием. Но если возможна договоренность, которая позволит мне выпутаться из нынешней передряги, я готов сдержать данное слово».
«Я надеялся, что вы проявите благоразумие. В таком случае я расскажу, как я вообще попал на Чансери-Лейн. Мы с моим другом оказались на месте преступления. Это было подлое и жестокое убийство нескольких человек. Блейдстоун-хаус в Хайгейте. Владелец жилья, некто Скотт или Скотчи, Лавель, в своем дневнике записал имя вашего заведения и частично его адрес».
«Я знал Лавеля. Ни в коем случае его не убивал. Но не могу сказать, что его кончина меня сильно расстроила».
«Имя Джонатан Пилгрим вам о чем-нибудь говорит?»
«Нет».
«Он был агентом Пинкертона. Это американское сыскное агентство, и ему о вашем замысле было известно. Его тоже убили, но при нем оказалась одна из ваших рекламных карточек. Поэтому мы и пришли сюда».
Ненадолго повисла тишина, но Клей быстро взял себя в руки.
«Арчи, старина, приготовь нам чай. Господа, позвольте пригласить вас во вторую комнату моего салона. Никогда не думал, что буду рад встретиться с двумя стражами закона или подставить руки под наручники, но встреча с вами я действительно рад. Выпейте со мной чай, и я вам все расскажу. Клянусь моей королевской кровью, что горю желанием вам помочь».
Мы направились во вторую комнату. Сели на расшатанные стулья возле непокрытого деревянного стола, а Арчи тем временем мешал кочергой угли. К Клею после разоблачительной речи Джонса, казалось бы, вернулось самообладание, и мы походили на троицу старых друзей, которые собрались обсудить что-то всем им хорошо известное.
«Я вышел из Холлоуэя», — начал Клей. «Не самое приятное место. Для человека с родословной это просто свинарник. А у меня не было даже заначки, чтобы заплатить за отдельную камеру. Неважно. Судья, как я уже сказал, человек обаятельный, проявил ко мне снисхождение. И вот я пытаюсь раскинуть мозгами, чем заняться. Я никак не думал, что мой план с рыжими пойдет прахом. Вон Арчи не даст соврать. Ведь сколько сил ушло на подготовку. Но на нашем пути, вот незадача, стал Холмс. Еще пару дней, и мы бы провернули этот номер. На дворе был февраль. Едва я вышел, сразу учуял что-то не так. Все мои старые кореша затаились, притихли. А пивные шордичи стали, что твои похоронные бюро. Одна тоска, да и только. Будто над улицами Лондона снова замаячил призрак Джека-потрошителя. А то и еще что похуже. Как мне вскоре открылось, намного хуже. Появились новые бандиты. Американцы, как мне было сказано. Я никогда не был в большом восторге от американцев. К присутствующим это не относится. Скажу вам так, мой предок Георг III дал большого маху, позволив колониям выскользнуть у него из рук. Понаехала эта публика из Нью-Йорка, застолбили себе в городе участки и давай всего прибирать к рукам. Расползлись, будто сифилис. Многие мои друзья да знакомые через это дело сгинули. Эти американцы на наши порядки плевать хотели, и полтора месяца кровь на улицах лилась ручьями. И это, я говорю, не для красного словца. Могу повторить, кровь лилась ручьями. Эти звери за свое горло перегрызут.
Вода вскипела. Арчи перелил ее в заварной чайник и поставил его на стол. Двигался он с трудом, и я видел, что он морщится от боли.
«А что же Мориарти?» — спросил я. «Мориарти? Я никогда не встречал его лично, но, разумеется, о нем слышал. Все мы слышали. Вот уж кто держал нас в страхе. И свою долю брать не забывал. За любое преступление в Лондоне ему полагалась мзда, и раньше мы друг другу на него жаловались в укромном уголке. Хотя, скажу честно, если кому какая помощь от него требовалась, отказа не было. Тут надо отдать ему должное». «Да вот нет его, скрылся с горизонта. А его место занял этот страшила, Кларенс Деверо. Так Мориарти рядом с ним, крестная фея. Этого Деверо тоже никто никогда не видел, потому что всю грязную работу за него делают его подручные. И вот сидим мы с Арчи в нашей хибаре, которую снимаем у еврея с Петтикуот Лейн. И тут заявляются эти супчики. Скотча Лавель, мразь с просящими глазками, а с ним шайка хулиганья. Главное, пацаны все англичане, чтобы им жариться в аду на вечном костре. Ведь что эти понаехавшие устроили? Взяли в свою гвардию молодцов прямо из точной канавы. Вот тебе и бойцы. А вот тебе и армия из притонов до трущоб, из курильн опиума. Да они за полкроны гору своротят. Какая тут тебе преданность? Какой патриотизм? При этом уже много чего повидали да понюхали. Город знают, как свои пять пальцев». Да и всю уголовную братью тоже, взломщиков, карманников, щипачей и прочую шайку-лейку. Слыхали они и про меня. Вломились к нам прямо во время завтрака. Привязали Арчи к стулу. Сам Скотч был как бы ни при чем. Просто стоял с важным видом, а мальчишки делали за него всю грязную работу. Потом он обратился к нам с предложением. Вернее, какое предложение? Это было требование. Откажись я, тут бы и смерть моя пришла, и думать нечего. Через дорогу от компании «Надежные депозиты» на Чансер-Лейн есть пустой магазин. Они прикинули, что за несколько недель я смогу прорыть туннель под дорогой и добраться до сейфов. Там полно золота и серебра, драгоценностей и денег. Они платят за аренду помещения, а мы с Арчи вкалываем, как рабы, корячимся под землей и рискуем тоже мы. И что они хотят от нас получить за свою доброту? Мистер Деверо заберет себе половину дохода, вот и весь сказ. Половину! Даже Мориарти никогда не требовал больше 20%.
«И вы согласились?» — спросил Джонс.
«Когда тебя окружает пять головорезов и пахнет жареным, лучше споры не разводить. И то я старался сохранить достоинство. Я прямо дал им понять, это не по мне». И тогда этот дьявол повернулся к бедняге Арчи. «Сделайте ему больно!» — скомандовал он. Слова были сказаны, и я ничего не мог поделать.
«Ты мог их остановить», — пробурчал Арчи.
«Все случилось так быстро. Это был чистый кошмар. Они стащили с него ботинок, и прямо у меня на глазах...» Клэй остановился. «Покажи им, Арчи».
Рыжеволосый подался вперед и снял ботинок. Теперь стало ясно, почему он прихрамывал, когда мы вели его в парикмахерскую. На большом пальце, все еще распухшем и багровом, не было ногтя.
«Это их работа», — прошептал он со слезами на глазах.
«У них были щипцы», — продолжал Клей. «Конечно, несчастный завопил во весь голос, так что завтрак встал мне поперек горла. И я понял. Откажись я, они примутся за меня. Такого дикого варварства я в жизни не видел. Вот и вышло, что выбирать мне не приходится. Мы переехали сюда. Мне пришло в голову снова открыть тут парикмахерскую, и вы верно угадали, сделать все, чтобы клиенты сюда и носа не казали. За все время, что мы здесь, я подстриг человек пять». Неплохо, кстати говоря, подстриг, это я вам точно говорю. А так я горбатился под землей, а Арчи стоял на стреме. Работенка, доложу я вам, не сахар. Камень, известняк. Куда девалась старая добрая лондонская глина?
А после убийства Скотта Лавеля Кларенс Деверо дал о себе знать, спросил Джонс. Клей покачал головой.
Сам Деверо нет. О смерти Лавеля я прочитал в газетах, и мы с Арчи купили бутылочку джина и выпили за нашу свободу. Хотя у меня сосало под ложечкой. Рано радоваться. На следующий день явилась публика похлеще. Я не из тех, кто любит стучать, но для этих замечательных господ сделаю исключение. Эту птицу звали Эдгар Мортлейк. Высокий, одет как на обложке журнала, волосы черные, зализанные. Мы его знаем. Таких лучше не знать. Он дал нам еще 2 недели, чтобы добраться до хранилища. А если нет, нам оторвут еще 1 ноготь.
Тебе-то ничего не отрывали.
Ладно, Арчи, не придирайся к словам. Сказал он именно так, и с того дня мы снова пашем, не покладая рук.
Допустим, вы заберетесь в хранилище. Что дальше?
Мистер Мортлейк сказал, что сам нас найдет.
То есть награбленное вы должны передать ему?
О, да. Он хочет все забрать лично. Эти американцы не доверяют никому. Воровская честь у них не в почете. Мы с Арчи сомневаемся, вдруг они решат, что половина им мало. Заманят нас в ловушку и чек ножом по горлу.
«Ловушка будет», — пробормотал Джонс. «Только попадете в нее не вы. А сейчас я очень хотел бы взглянуть на ваш туннель. Это наверняка торжество инженерной мысли. Мне также интересно знать, как вы собирались попасть внутрь с самого хранилища».
«Да там всего-навсего кирпичная кладка. На первом этаже стальная обшивка, а снизу сейфы почти не защищены. Мистер Деверов все изучил от и до. Тут к нему вопросов нет».
Мы встали из-за стола, так и не притронувшись к чаю. По крутой и узкой лестнице спустились вниз и оказались в подвале прямо под парикмахерской. Вчетвером мы едва там помещались. Почти все пространство занимали холмики почвы и битого кирпича. Одна из стен была проломлена. Я опустился на четвереньки и увидел круг уходящего вдаль туннеля. Путь освещали керосиновые лампы, а стенки подпирала крепь из наспех сколоченных деревянных планок. Как Джон Клей тут не задохнулся. Даже в подвале воздух был удушливый и промозглый. Рыть проход он мог только на коленях, согнувшись и подпихивая под собой выбранную почву.
«Вы были со мной более чем откровенны, мистер Клей», — промолвил Джонс. Лицо его бороздили густые тени от керосиновых ламп. «И все ваши прошлые преступления сейчас рассматриваться не будут. В нашей стране завелось, как меня и предупреждали, большое зло, и, кажется, появилась возможность разделаться с ним раз и навсегда. Идемте, Чейз, нам пора на поверхность. Мы слишком долго пребывали во тьме. У нас не так много времени».
Мы поднялись наверх и вышли из парикмахерской. Джонс выглядел как никогда решительным и уверенным в себе, и у меня не осталось ни малейших сомнений в том, что дни Деверо сочтены, как бы крепко он ни держал в своих руках преступный мир Лондона.